Сергей Жук. На восточном порубежье. Книга первая. Афанасий Шестаков. Глава первая. Северная Пальмира. Ничтожные наследники Северного Исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Александр Пушкин. Этот рассказ начинается осенью 1724 года. Осень и ныне не лучшее время года для северной столицы. Ветер и непрерывный дождь превращают яркие осенние краски в полутона. А тогда, в те времена, было и того паче. Природный ландшафт устья Невы уже стерт с лица земли великим реформатором, уже исполинские каменные дворцы на века застыли во всей своей красе, но до гранитных мостовых, ажурных мостов и цветущих, благоухающих парков было еще далеко. К тому же дождливая промозглость, студеный, доносящийся с Финского залива ветер так и не стали привычными для жителей Северной Пальмиры, а потому изрядно портили им настроение. Но среди столичного многолюдства был человек, которого восхищало все, и особенно именно многолюдство русичей, что тысячами сновали вокруг, не обращая на него никакого внимания. Был то не праздный простолюдин, а казачий голова якутского острога Афанасий Федотович Шестаков. Не молод уже казак, пятый десяток на исходе. За время службы, хотя и не занимался лихоимством, как другие, а все же скопил для себя соболью казну, причем немалую. Всю жизнь в Сибири службу нес, правда, в особливые чины не вышел. Можно теперь, конечно, и в отставку подаваться, на печи бока греть, да с наложницей и наземкой услаждаться. Так нет. Как усидишь, коль мыслей да планов в голове громадью? Якутские зимы долгие, времени поразмыслить о житие-бытие предостаточно. Великие прожекты по обустройству самых окраинных, диких и неведомых земель Чукотки, Камчатки и других заморских далей не дают покоя казаку. Хоть и не обучался казачий голова в академиях, но грамоте сподобился. Более того, скопил целый сундук записей, карт, планов, и собственные предложения отписаны им ясно и толково. Охота, пуще неволи. Вот и собрал свои пожитки Афанасий Шестаков и отправился из Якутска в стольный град Петра. Ведь, что примечательно и в большой ныне редкости, подался в путь сей казак не из-за собственной корысти, а ради государевой пользы и всего края того восточного. Замахнулся Афанасий попасть к самому императору Петру Алексеевичу. Да и по что сомневаться, всегда на слуху было, сколь интересны Петру эти земли. А еще ведомо Афанасию, что о краях тех у нынешних сенаторов и ученого люда знаний и понятий нет вовсе. В поддержку инициативы казачьего головы якутский воевода, лейб-гвардии капитан Михаил Измайлов, можно сказать, советник и сторонник Шестакова, перед отъездом того в Стольный град сообщил в сенат следующее. Якутские казаки находят на восточных и северных морях и около Камчатской земли многие острова, иные пустые, другие многолюдные, а в Анадырском и других носах и в прилегающих к российским владениям землях еще имеются многие непокоренные под российскую державу иноземцы. Дальше Тобольска Афанасию бывать не приходилось. Сюда, от Якутска, быстрее, чем за 2 года не добраться. Но вот то, что от Тобольска до Санкт-Петербурга ходу еще несколько месяцев, стало для него неожиданностью. Добро то, что соболей в достатке скопил и в дороге не бедствовал. Поистрепался одежей за дорогу Афанасий, но, слава богу, добрался до Северной Пальмиры живым и здоровым, чего нельзя было сказать о российском императоре. Занедужил аккурат к приезду якутского головы неугомонный правитель, отошел от дел, переложив их на сенат, до сподвижника своего Александра Даниловича Меньшикова. Ох, и хлебнул горе поначалу Афанасий Шестаков, пока не свыкся с местной модой и нравами. Кургузый сюртук на его кряжестой фигуре смотрелся карикатурно, парик и штиблеты на толстой подошве — сплошное неудобство, а от коротких портов и чулок казак и вовсе чуть со стыда не сгорел. Но ничего не поделаешь, таков ныне этикет, тем паче, что лишь всем скоромошьем виде пускают в присутственные места. Ладно, что от чулок и штиблет...